мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы возьмем тему «Проблемы с эмоциональной привязанностью», потому что знаю, что это актуально, многие родители озвучивают это, понимая или не совсем понимая. Поэтому сегодня поговорим, а что же такое происходит с ребенком, когда он приходит в нашу семью. И неважно, ну, в данном случае, хотя там есть свои моменты, там год прошел или сколько времени, и вот родители замечают, что нет эмоциональной близости, нету вот тех реакций, которые хотелось бы, нет теплоты, нет вот этой петельки-крючочек. А они вкладываются. И здесь просто может быть, ну, настоящий пожар. Обвинение себя, обвинение ребенка. И, в общем, еще много чего страшного, вот чтобы этого не было. Или если это уже есть, чтобы это разобралось, мы как раз и будем говорить с замечательным психологом Еленой Титовой. Елена, очень рада, что вы сегодня с нами.
Добрый день, большой привет, рад быть с вами. Действительно, тема очень интересная, актуальная, востребованная. Причем хотелось бы сказать, что востребована она не только родителями, которые воспитывают приемного ребенка, но и любыми клиентами, которые приходят на консультации. Сейчас объясним, почему. Есть у вас приемный ребенок, нет приемного ребенка, это, конечно, будет очень полезная история.
Дорогие, ну, подключайтесь к нам, допишите свои вопросы, комментарии, потому что это прямой эфир, и, значит, есть возможность этой обратной связи, и это замечательно. Кстати, я вот здесь немножко здесь приготовила некоторый реквизит. Вот у меня вот такой вот стаканчик полосатенький, да, и он нелегкий, то есть вот его поднимаешь, и прям ощущается тяжесть, его не очень удобно в руке держать. И если как бы это сравнить с ребенком, то действительно есть дети, с которыми неудобно, возможно, с которыми тяжело в общении, и вопрос, почему, вот смотришь на этот стакан внешне и кажется, ну а что такого? Но заглядываешь внутрь и понимаешь, а что на самом деле там лежит. Вот там вот разные, посмотрите, вот такие вот камни достаточно большие, вот они острые, они серые, они большие. Вы представляете, вот половина стакана вот этих камней. Конечно, тяжело. И вот ребенок то же самое, когда он приходит в семью из своего прошлого, он уже приходит не пустым стаканчиком, а наполненным. И в основном наполненным вот такими неудобными, острыми, тяжелыми камнями. И для того, чтобы он стал легким, чтобы можно было наполнить его чем-то светлым, чтобы можно было взаимодействовать с ним, чтобы он сам мог получать от этого удовольствие, вот эти камни нужно вынимать. Вот мы, собственно говоря, с Еленой и будем сегодня это делать, вынимать вот эти вот неудобные и тяжелые острые камни. А вы нам в этом помогаете, пожалуйста.
Да, и... потрясающая метафора. Включаюсь. Ну, у нас сегодня будет так. Мы любим разговаривать друг с другом. Да, можно я чуть-чуть тоже включу? И как раз эта история про то, что родитель очень хорошо помнит про этот стаканчик, когда принимает ребенка в семью. Да, когда мы прошли школу приемных родителей, когда мы готовились, да, прошли собеседование. И вот мы понимаем, что принимаем какого-то ребенка с особым грузиком, с особыми камешками. Но почему-то, чем дольше ребенок находится в семье, да, эти воспоминания стираются, и как будто бы эти камешки должны сосаться. И для некоторых родителей должно произойти очень быстро. Ну, мы же уже 3 месяца живем вместе, да.
Или, может быть, казалось, что их не так много, да, там разгребаешь, и они как будто бы не заканчиваются. На самом деле дно есть, поэтому до всего можно дойти. Но вот если мы говорим о привязанности, конечно, я знаю, что нас слушают продвинутые люди, много что они читают, смотрят, но тем не менее, мы знаем, что есть типы привязанности. Вот есть они конструктивные, есть деструктивные. Собственно, деструктивных больше, потому что вот конструктивный, вот так он называется, да, нормальный. Нормальный, такой здоровый тип привязанности. Когда человек себя ощущает вполне комфортно в отношении с другими людьми, он не боится говорить о своих чувствах, у него есть понятие границ, он умеет просить о помощи, принимать помощь. То есть вот с ним во взаимодействии достаточно легко. А вот что про деструктив? Вот давайте просто сейчас перечислим несколько этих типов и вот о каждом, может быть, скажем пару слов.
Да, ну вообще мне нравится называть вот эту самую условно нормальную привязанность безопасной или надежной привязанностью. И вообще, если говорить о том, что это такое привязанность, то родители никогда не приходят на консультацию, ну, у меня, по крайней мере, таких не было, которые пришли и сказали: «Лен, по-моему, вот я имею дело с травмой привязанности, да, и вот мне надо работать в эту сторону». Чаще всего родитель приходит с какой-то своей эмоциональной проблемой, да, он меня, я его, ребенок не так, не сяк, но... Как раз эмоциональная привязанность – это история не про то, что мы привыкли жить друг с другом, да, вот очень часто это обесценивается такой историей. Это скорее эмоциональная связь, в которую я вступаю. И в результате, да, укрепления этих связей формируется определенный тип поведения. И он транслируется во всем с любыми другими людьми. Это по большому счету, способ взаимодействия с миром. И вот когда у нас есть надежная привязанность – это как раз про историю, что гибкость, адаптивность, стрессоустойчивость, толерантность к фрустрации, не знаю, утрате. Ну, вот такая вот человеколюбие, принятие себя, принятие других людей. Всегда я слышу историю о том, что Лена, это так не бывает, это с картинок. Давайте разбираться, как бывает. Да? Привязанность начинает формироваться достаточно рано. В разных источниках есть разные истории об этом. Кто-то из авторов говорит, что прям в момент, когда женщина узнает о беременности, да, кто-то говорит, там с 4 месяцев, когда там определенный отдел мозга созревает. Но так или иначе, это очень ранняя история, и очень много всего влияет. Так вот, в процессе взаимодействия с родителем, а родитель для младенца – это весь мир, у ребенка формируются определенные отношения. На чем строится, вот прямо еще, да, чуть-чуть потрачу на это время, вообще, если простыми словами, как мне это видится, привязанность состоит в отношениях брать-давать. Так вот, если у меня надежная привязанность, как у взрослого человека, которая уже сформировалась, тогда я могу давать безвозмездно любовь, заботу, безопасность, принятие. А задача ребенка – брать безвозмездно любовь, заботу, безопасность, принять, удовлетворять потребности. И когда вот это брать, да, в гармонии, и формируется эта надежная привязанность. Разумеется, что мы проживаем различные стрессы, фрустрации, все что угодно. И не всегда взрослый вышел на определенный тип надежной привязанности. И тогда начинают появляться такие истории, как, собственно, родительская травма, которая проявляется в определенном поведении родителя. А если родитель непоследователен, да, в своих действиях, то любит, то игнорирует, да, какие-то удовлетворения потребностей, тогда формируются так называемые тревожные типы привязанности или эротические типы, которые, например, называются амбивалентные. Когда, ну вот, от любви до ненависти, да, что называется, один шажок. И вот эта история «я тебя люблю, а сейчас отойди от меня, незнакомая мне женщина», у ребенка, да, очень хорошо это проявляется, но и у взрослых тоже, потому что этот тип привязанности мы с собой тащим через всю жизнь. Здесь мы можем наблюдать у ребенка там пугливость, тревожность, зависимость, обидчивость, незащищенность, как раз такие чувства, которые противовес надежности, гибкости, стрессоустойчивости, ревнивость, страх утраты, да, вот эта борьба за жизнь и за то, чтобы меня полюбили. И вот этот бесконечный страх. Я очень хочу быть близко, но я знаю, что это небезопасно. Да, вот этот внутренний конфликт Поэтому у меня формируется внутренняя такая структура взаимодействия с этим миром, как амбивалентный тип привязанности. Конечно, с такими детьми трудно. А представьте, насколько трудно с такими взрослыми.
Невероятно.
Еще один. Невероятно, да. Еще один невротический тип привязанности – это избегающее, ну, можно условно назвать, потому что все, что мы сейчас говорим, это те условные названия. Потому что вот я чем больше авторов читаю, тем больше понимаю, что сейчас перешли на буквы, да, не знаю, вот на цифры, на что угодно. Но наполняемость остается прежняя, да. И вот это избегающая привязанность, когда мой значимый взрослый причинил мне, скажем так, эмоциональную боль, я для себя, ну, я сейчас очень, да, широкими мазками, я для себя усвоила, что
любое сближение,
эмоциональной связки – это опасность. И поэтому я не подпускаю себя ни к кому, и, соответственно, у меня формируются такие классные качества, как дистанцированность, холодность, аутоагрессия, высокий уровень стресса, потому что мне все время надо контролировать, никто ли ко мне близко не пришел. А у меня же еще есть потребность, потребность в этой любви и принятии, да, и тогда они начинают раздираться изнутри. Ну, либо такое хорошее зависимое поведение, особенно в кризисных ситуациях. А, поскольку здесь тоже такой серьезный внутренний конфликт, здесь проявляется и любовь к экстриму, и психосоматика здесь была, все что угодно. Вот. Ну и еще один вид привязанности тоже невротического характера, это, господи помилуй, не помню, как называется, бывает
у меня такое. А вот я еще помню, когда какую такую привязанность, она тоже невротическая, когда ребенок цепляется за родителей, когда он становится невероятно от них зависим и начинает уже провоцировать вот на разные такие деструктивные действия.
Вот. Это вот отчасти дезорганизованное, да, а есть еще без, когда по большому счету я ко всем тянусь. Вот, да, мне любой контакт, он, ну, как бы я в него вхожу, но я не вхожу там близко. Но
это глубокие как, отношения.
Когда я без разбора, я люблю всех. Это же очень часто про наших детей. Кто пришел, тот и мама. Да, и когда вот там на первых собраниях школы приемных родителей некоторые кандидаты говорят, а мы пришли в детский дом, да, и она вот сразу меня обняла. Она
скинулась ко мне с криком «мама!».
Конечно. Да, а я думаю, боже мой, вы еще вообще...
Да, да, кому она еще сколько кричала, да, подобное.
Недифференцированная, я вспомнила.
Да, ура!
Недифференцированная тип привязанности. Это когда я постоянно добираю. Вот этот внутренний голод, он настолько неутомим, что я постоянно добираю. Я считаю, что меня все любят, и я не распознаю в этих людях опасность. Я готовить собой, лишь бы, да, вот видеть вот этот влюбленный взгляд, потому что только через него я чувствую какое-то, ну, вот это отсутствие внутренней пустоты. Ну и самый трудный, на мой взгляд, тип привязанности – это дезорганизованное. За всю практику, вот 10 лет я работала с сиротами, за всю практику у меня было 2 таких случая.
Ну, это вот утешает. Часть тех, кто нас смотрит, слушает, да, так.
Ребенок был вот прям чисто дезорганизованный. Ну, они всегда смешаны. Вот плюс-минус, да, вот отсюда, отсюда, отсюда. Но вот прям чистейшей воды вот было в моей практике 2 раза. Чаще всего она возникает, когда ребенок рос в такой в насильственной, агрессивной среде, когда родитель, да, проявлял жестокость к ребенку, игнорировались потребности, и именно через жестокое обращение там было. Хотя в наших детях, в судьбах наших детей очень много таких историй. Но слава богу, что всякие компенсаторные механизмы, плюс безопасные взрослые, которые рядом, да, они как-то все-таки
сохранили,
помогают выжить ребенка. Так вот, дезорганизованная привязанность, по так простыми словами, она звучит так: кто сильнее, тот и прав. Да, и вот эта внутренняя потребность либо быть в состоянии жертвы, но это не очень безопасно, поэтому скорее
либо создавать, агрессором.
Доминировать. Да. И вот когда ко мне привели 6-летнего мальчика с формулировкой «Лен, я его боюсь», а он, знаете, как из Ералаша, такой рыжик, с большими глазами, да, в веснушках. Я думаю, как его можно бояться? Это очаровательный пацан, вот бабочку сюда надень, и все. Но на самом деле это была та история, когда ребенок постоянно вел себя таким образом, что родитель находился в состоянии страха. Такая, я чувствую безопасность только когда вам страшно. Вот так. У меня не так много механизмов взаимодействия.
Это жесть. Я помню, как у меня были родители, которые, да, рассказывали вот подобные истории. Тоже, по-моему, 2-3 истории были за вот всю долгую тему нашего проекта, но и правда тяжко.
И тут, конечно, для родителей, ну, чем опасно, да, вообще любой тип привязанности, не то что опасно, чем труден, тем, что ты не распознаешь это как травму. Потому что родитель в взаимоотношении с ребенком, он соприкасается с поведением. Ну, вот, как я говорю, вершинка айсберга. Да, вот как ребенок может держать родителей в страхе, меня все время спрашивают. Очень легко. Да, она мне пишет: Лена, мы едем к вам через 15 минут. Лена, он опять ушел. То есть мы вышли из дома, 6 лет ребеночку. Постой, я закрываю квартиру. Ты закрываешь квартиру, оглядываешься, а он уже ногами из мусоропровода торчит. А это как бы четвертый этаж. Страшно? Страшно. А ему жутко забавно. Но, разумеется, он делает это не специально. Вот. А эта история, он против меня, она, конечно, очень...
Популярная, да. И тоже я помню, как родители с таким надрывом, он специально мотает мне нервы, он этим питается. Ну, я говорю, ну, в каком-то смысле, наверное, так, но не от хорошей жизни он этим питается. Да. Что-то случилось в нем, что-то повредилось, что он начал именно так взаимодействовать с окружающими. Вообще, я немножко бы еще суммировала, вот, чтобы было понятно тоже нашим слушателям, что нарушение вот этой эмоциональной привязанности – это, получается, неспособность ребенка входить, выстраивать нормальные взаимоотношения, здоровые, с окружающими людьми, с родителями в том числе. То есть вот эта глубина, доверие не может быть у ребенка вот по тем причинам, о которых мы говорили выше. И вот здесь надо понять, да, какая же точка опоры. Это вот я вот приготовила здесь вот такой вот уже домик. Ну, вот здесь вот засвет. Но вы посмотрите, вот в домике здесь вот темные окна, то есть в нем свет не горит. Хотя домик есть, да, и в домике, скорее всего, вот кто-то есть, да, как семья. Но свет не горит, хотя очень хотелось бы, чтобы он там появился. Но я думаю, что в конце передачи он у нас появится. Лен, а вот объясни, пожалуйста, еще вот такой момент, потому что часто это тоже выносит приемных родителей. Почему? Вот к тем, кто их, значит, бьет, плохо относится, пьет, ну вот к ровным, у них как раз, по мнению родителей, вот эта привязанность существует. И они, значит, там тоскуют, говорят, а я люблю маму, и пятое, десятое, а в приемной семье идет вот этот раскардаш, который мы сейчас обозначили. И у родителей тогда вообще вот в голове такой диссонанс. То есть, ну как, вот если у него нарушение привязанности, как бы вроде бы логично, что оно должно распространяться на всех. Вот и на тех, и на этих. А получается, что к этим он муси-пуси, верните меня, которые его к батарее привязывали, а к тем, которые здесь уже не знают, как ему угодить, он пошли вон, вы мне никто. Вот, вот об этом два слова.
Ну, я бы здесь, в принципе, развела эти понятия, потому что привязанность, то, о чем мы сегодня будем говорить, это способ выстраивания эмоциональных связей с миром вообще, неважно с кем. Это не значит, что вот я к маме привязана больше, чем к папе. Да, это, вот, это точно не про это. И когда наш ребенок говорит о том, что он любит кровных родителей, это про другое. Все дети любят своих родителей. И каждому из нас очень важно помнить про то, что я пришла в этот мир через маму и папу, и, пожалуйста, приемные родители, не конкурируйте с кровными. Ну, не вступайте в эту игру.
Потому что так тяжело.
Да, согласна. Я состою из мамы и папы. И это знать очень важно. Если приемный родитель начинает говорить, что там плохо, зачем, почему они вот такие рассеки, ребенок проваливается в так называемый конфликт лояльности. Об этом тоже много говорят на школе приемных родителей. Когда я их люблю, но я не имею права любить их при вас. Да, и поэтому я тоже выбираю определенную стратегию поведения с вами. Либо я забываю, ну, делаю вид, что забываю своих родителей, либо я начинаю постоянно противопоставлять вас друг другу. Ну, то есть тут зависит от той игры, в которую мы, взрослые, активно включаемся. Вот, и, ну, это не про привязанность, это про любовь к родителям и про конфликт лояльности и про то, что каждый ребенок любит своих маму и папу. Это про позицию. Я кто для ребенка? Поэтому можно взять камешки, поставить два камешка кровных, да, один камешек ребеночек, и вот найти себе в этой схеме местечко. А я кто? Я что хочу сделать? Вытеснить, заместить, не знаю, затмить. Они же конкурируют всегда, приемные родители. И говорят: нет, Лена, мы не конкурируем, мы очень уважаем. Я говорю: что тогда вас это цепляет? Вот. А именно привязанность, тип привязанности, о чем мы сегодня говорим, это способ выстраивать эмоциональный контакт. То есть вот та же амбивалентность, например, да, внутри меня есть некие чувства, которые заставляют меня любить вас и ненавидеть одновременно. Это то, что происходит здесь и сейчас.
Мне кажется, это как раз чувство возникает и в отношении с кровными родителями, которые, с одной стороны, ребенок говорит: да, я их люблю, и он ищет их любви, пытается заслужить ее, с другой стороны, он ненавидит. Поэтому он все время на таких качелях раскачивающих. То есть он может сначала говорить, что я люблю, а на другой день кричать, что я ненавижу там и никогда не прощу.
Ну, вот я бы чуть-чуть все-таки разводила эти истории, потому что до тех пор, пока, ну, понимаете, вот для меня жизнь — это вечная игра в какие-то игры, да, и если я как приемный родитель начинаю играть в игру «кто круче», я или они, конечно, ребенок от этого страдает. Если я начинаю делать вид, что тех родителей не было, я единственный родитель, который воспитывает, ребенок от этого страдает. Если я приемный родитель, а для этого тоже нужен очень здоровый тип взаимоотношения с миром. Если у меня есть надежная привязанность, а это безопасность, принятие и все то, о чем мы говорили, тогда я говорю: окей, эти люди дали тебе жизнь. Я благодарю их за это. Но у них не хватило сил, поэтому я готова о тебе позаботиться. Каким бы ты ни был.
Ну вот кто-то может это принимать и с этим соглашаться, но внутри, скажем, все равно задаваться вопросом: а вот почему к тем так, а вот с нами вот совершенно другой тип поведения. Мне кажется, здесь в каком-то смысле ответ уже лежит в том, что мы проговорили, что ребенок был помещен в такие обстоятельства, когда ему, ну, так называемую нелюбовь, которую он принимал за любовь, потому что любое живое создание, конечно, хочет, и у него потребность быть любимым и любить. И вот то, что ему транслировали, он воспринимал за любовь. И теперь в его, к сожалению, вот этом искаженном мире вот такое представление о любви, что да, вот привязывали, давали макароны там несваренные и так далее. И вот он рассказывает: а мама обо мне заботилась, там, она мне там вот тем не менее что-то для меня делала. У нас волосы встают дыбом, а здесь человек все равно, что из другого мира.
Если ребенок перестанет думать о своих родителях как о тех, кто заботился, да, он рассыпется. И очень часто ко мне приходят люди на консультации, когда мы возвращаемся в детство. Вот однажды мне сказал мужчина после консультации, сказал: Лена, у меня было такое счастливое детство, пока с тобой об этом не поговорил. Нам важно хранить образ классных родителей, иначе мы разваливаемся. Да? Но потом пересмотреть и пересобрать этот образ еще важнее. Потому что жить с иллюзией классности тоже очень трудно. Если у меня есть иллюзия, что любовь – это когда тебя унижают, они чувствуют, не удовлетворяют твои потребности, не могут о тебе позаботиться, тогда я понимаю, что вот только этот образец любви я и буду искать всю свою жизнь. И все другое, что будет делать приемный родитель, мой будущий муж, мои дети, оно не будет подходить под это базовое определение любви. Да, и поэтому я буду это отвергать или подтаскивать это под свое и заставлять людей вести себя так, как мне надо, потому что только это для меня любовь. Либо я буду искать бесконечно вот ту изначальную любовь, которую дали мне родители. Вот такая интересная история.
Да, такая головоломка. Лена, а что с этим делать? Вот как вот этот кубик Рубик, который весь абсолютно перемешан с разными цветами, как его начинать возвращать в норму? Вот мы говорим, да, если у ребенка действительно вот такой опыт, он ждет крика, агрессии, еще что-то, и для него это, ну вот, наконец-то начинают обо мне думать, вот она знакомая обстановка, и как бы все хорошо. Как это исправлять? Возможно это вообще изменить, или это можно только как-то корректировать?
Ну, опять же, да, в зависимости от школ, которых придерживается психолог, от того, как бы, от тех знаний, вот не встретила я еще единого мнения. Были у меня очень жесткие споры с тем, что привязанность – это навсегда. Вот, ну, я придерживаюсь истории, что никогда не поздно, и все можно. Ну, это моя история, и мне нравится в ней жить.
Нам это нравится.
Да, почему-то мне нравится замечать, что начало происходить по-другому. Пусть не резко, пусть не быстро, пусть не все сразу, но мне нравится это замечать. Так вот, во многом то, какой тип привязанности, да, будет развиваться у ребенка, оно определяется до 3 лет. И если вы попали в жизнь ребенка чуть позже, как будто шансов у вас чуть меньше. А некоторые моменты остаются с нами навсегда, особенно если это ребенок-отказник. Мне кажется, это одна из самых трудных историй. Я всегда особенно обращаю внимание на кандидатов, которые идут в усыновление за младенцами, потому что там получена вообще доречевая травма, да, вот этого развития. Так вот, давайте смотреть, с чего начинать. Начинать надо с себя. Потому что я, как приемный родитель, беру на себя ответственность за ребенка. И мне очень важна история про то, что каждый взрослый должен помнить. Из нас двоих взрослый я. Поэтому, беря в свою семью стаканчик достаточно красивый, на первый взгляд легкий, бумажный, да, который должен украшать мою жизнь и быть каким-то очень классным, полезным, хоп, а он оказывается тяжелый. И мне важно, чтобы я помнила, вот сколько он весит, и будучи взрослой. Потому что килограмм соли, который ты несешь, 1 километр, 5 километров, 20 километров, он кажется все тяжелее и тяжелее. Так же с таким стаканчиком, да? Как будто бы чем дольше ты его несешь, тем тяжелее он тебе кажется. Но я взрослая, я взяла эту ответственность. А второе, что важно помнить, ребенок никогда ничего не делает против взрослого. Ну, это мой мир, и это та картинка, в которую мне, ну, как бы, полезно верить. И когда приходят родители, говорят, вот они, вот все против меня. Стоп. Он без вас выживет. Он говорит, я лучше в детский дом иду, зачем ты меня вообще взяла? Да? И я всегда спрашиваю, я говорю, а что вы чувствуете в этот момент, когда он вам так говорит? Да, и родители очень четко проговаривают какие-то свои, ну, под злостью, да, там спрятаны какие-то очень классные чувства. Что чувствуете? Покинутость, одиночество, без какой-то беспомощность, да, разные слова говорят. Я говорю, представьте, что ребенок сейчас чувствует то же самое. Он же не пустой стаканчик, в нем очень много этих камешков. Да, и вот здесь первое, что мы помним, я взрослая. Второе, что ребенок не хочет причинять мне боль. И третье, что я взяла этот стаканчик, чтобы помогать. И поэтому для меня приемность – это всегда история про воспитание с пониманием травмы. Я как мама, мой супруг как папа, мы всегда должны помнить, что мы взяли ребенка травмированного. Что все, что он делает, он не делает против нас, но он делает из этого стаканчика.
Вот, знаешь, и, ты сейчас говоришь, а мне представляется почему-то, извини, сейчас вклинусь вот со своей картинкой образной, мне почему-то представилось поле боя, вот на котором, например, те, кто еще не ранен, там кто на лошади, ну, и почему-то какая-то представилась древняя история, не современная, вот кто на лошади, там кто еще с силами, а кого-то там кого-то контузило, кого-то ранило в ногу, и он не в состоянии выйти из этого пространства боя. И тогда тот, кто сильнее, он начинает его вытаскивать. Да? Или вспоминаем там Вторую мировую, когда девочки там на себе вытаскивали таких 2-метровых просто здоровенных мужчин. Казалось бы, ну, эта ноша вроде бы непосильная. А тем не менее, вот это ощущение ответственности, понимание того, что идет вот эта битва, которую надо выиграть, вот давало какие-то невероятные невероятные силы, и человек вот выносил с поля боя, казалось бы, невозможное. Почему-то представился именно такой образ. Вот да. Когда ты помогаешь тому, кто не может в состоянии сделать это сам, то есть выйти вот из всего того, что происходит вокруг.
Да, и при этом важно помнить, что как раз это вот очень раненый, да, раненый в душу ребенок. Mm-hmm. Дальше еще одна история, с которой я тоже всегда соприкасаюсь. Кто я? Да, вот я как родитель. Потому что я как родитель тоже очень часто оказываюсь раненая в душу. И тут мы зацепились травмочками и тык-тык-тык-тык-тык. Скачем на них. Да, все ниже и ниже и ниже, уходя вот в какие-то такие истории. Поэтому очень важно понимать, а с моей-то привязанностью что? А могу ли я, как хрупкая девочка, вытащить с поля боя этого двухметрового раненого дяденьку? Ну, опять, да, все в кавычках. Для этого тоже надо понимать, какой-то привязанности у меня. Есть огромное количество тестов, но, в принципе, можно посмотреть по характеристикам. Да? И если я из дефицита взаимодействую со своим ребенком, тогда welcome, добро пожаловать на консультацию, идите в работу. Вообще, мне очень отзывается история «Ребята, учитесь у своих детей». Это наши самые лучшие учителя. Однажды родители на группе мне сказали: «Лен, вообще, мне кажется, чтобы взаимодействовать со своим ребенком, надо подняться на его уровень». И вот для меня эта фраза стала какой-то очень мощной.
Знаковой такой.
Да? Угу. Знаковой, правда. Угу. Даже раненый в душу ребенок всегда у него есть чему учиться. Поэтому вот чуть-чуть приподнимаемся до их уровня и постоянно растем. Так вот, я могу помогать, компенсировать и воспитывать с пониманием травмы, если вам достаточно этой самой надежной привязанности. У кого-то она есть на 20%, на 30%. А если ее мало, тогда мы, конечно, будем все время цепляться и бегать друг от друга.
Дорогие, вот, пишите нам, если вас эта тема затрагивает, потому что, ну, я по собственному опыту знаю, общаясь с огромным количеством приемных родителей, что тема больная, и очень на нее тяжело реагируют родители. Вот мы уже делились как раз с Леной до эфира, что некоторые, ну, какие-то вещи, ну, казалось бы, более бомбические, воспринимаются более легко, чем вот проблемы с эмоциональной привязанностью. Потому что кажется, что ты вкладываешься в какую-то черную дыру, и никакого ответа, никакого результата, думаешь, да господи, в конце концов. Ну, наверное, надо все это закончить, и не разрушать себя, и, может быть, этому ребенку найти других замечательных родителей, которые тут же его подчинят, и он починит, и все станет с ним замечательно. Вот поэтому мы об этом сегодня и говорим, об этом эфире. Кстати, вот ты упомянула о тестах, ну, я тоже, конечно, его прошла, вот как там, что, чего, ну, до этого проходила, сейчас решила обновить, посмотреть, а что там с этим. И так интересно обнаружила, что, конечно, у меня есть там основная доминирующая, то, что я вот как в основном со всеми людьми выстраиваю, но с некоторыми людьми при некоторых обстоятельствах начинает вот вылезать как раз деструктивность. Вот я думаю, что родители замечают и за ребенком тоже такое. Вот такой некий микс.
Да. Ну, это всегда. То есть я, опять же, говорю, очень редко встречаю чистой воды. Даже я со своим принимающим, безопасным пространством, такой очень надежной связанности, находясь, конечно, во мне очень много невротических историй. Я не всегда подпускаю людей близко. Ну, то есть не бывает идеально. Да? То есть идеально, это, знаете, как вот, вот эта программа брать, да, на 100%, она с ребенком лет до 15, и я впитываю в себя, и поэтому люди, которые рядышком со мной, они по большому счету должны, безусловно, давать много любви, веры в меня, да, и я это беру. А потом лет в 15 я этим напитываюсь, и говорю: отлично, я закрываю детскую программу, и я перехожу во взрослую. А взрослая программа – это давать. Давать, опять же, вот эта безопасность, да, не знаю, принятие и так далее. Но очень часто родители, приходя на консультацию, как только мы касаемся такого волшебного слова, как безопасность, я говорю: скажите, пожалуйста, а что для вас безопасность?
Так.
И взрослые люди начинают мне отвечать: безопасность – это когда нет опасности, когда нет угрозы какой-то. Я говорю: ну вот вы мне описываете от противного, да, но когда нет опасности, это не значит, что вы в безопасности. Когда нет угрозы, мы в этот момент тоже не обязательно в безопасности. Ну, то есть, как будто бы мы говорим, это не подходит, что такое безопасность, я не знаю. Тогда смогу я дать своему ребенку безопасность? Вряд ли. Да, когда, не знаю, принятие, да, опять же, под принятием тоже очень часто люди описывают, ну, это когда меня не отвергают, когда ко мне там хорошо относятся, как хорошо, что такое принятие, да, что такое без, ну, вот как это, безоценочная любовь. Даже на уровне слов мы не можем проговорить, будучи взрослыми. Ну, соответственно, тогда с нашими программами давать что-то не так. Вот, и вот важно, мне кажется, про это помнить, что задача ребенка напитываться, а задача взрослого – давать. И,
давай, ну, мы сейчас как раз вот расшифруем, да, вот эту безопасность, потому что, я уверена, сейчас наверняка нас слушают, и, возможно, люди точно так же, как и вот те, которые приходили на общение с тобой, отвечали, да, вот, ну, не гремит гром, значит, все хорошо, да, мы в безопасности. А что такое безопасность?
Ну, для меня, например, это история с тем, что мне комфортно, я спокойна, уравновешена, я уверена в себе, я понимаю, что я могу взаимодействовать с этим миром в соответствии с той ситуацией, в которой я оказываюсь. Я чувствую, что во мне достаточно сил, чтобы преодолевать разные ситуации, что я не знаю, плохо или хорошо сейчас случилось, но я знаю, что я могу это преодолеть. Для меня это безопасность, когда я спокойна, уверена, расслаблена. Каждый проживает эту жизнь по-своему, да, и описание этой безопасности на самом деле люди дают очень разные. При этом, ну вот, за сколько там уже почти 20 лет, да, практики, я правда очень-очень редко, я, может быть, раза 3 или 4 слышала, ну вот когда человек приходит, прям говорит, ну вот безопасность это. Поэтому если вы, правда, не можете ответить на этот вопрос, это не хорошо и не плохо. Это скорее история про то, что поисследуйте, соприкоснитесь. Да, потому что, ну вот, не зная, что это, ты вряд ли можешь это дать другим людям. Вот у меня буквально вчера была клиентка, и я спрашиваю, что для вас безопасность? Да, и она так легко как-то ответила на этот вопрос. Сейчас пытаюсь найти, но... Разумеется, когда ищешь, не найдешь. Вот оставаться человеком, ну вот что такое настоящесть, участливость, да, вот такая, когда ты в ресурсе.
Вот абсолютно согласна. Еще у меня тут же всплыло такое слово, как доверие, безопасность. То есть вот, когда я могу доверять. Да, доверять людям, которые рядом со мной, вообще доверять миру в каком-то смысле, понимая, что не все розовые пушистые, кто-то может манипулировать или какую-то агрессию проявлять, и все равно какое-то базовое доверие, вот оно есть. И сам ты готов быть тем, да, кто может что-то понести, ответственность, и в то же время разделяешь ее с другими. Да, ну вот если мы вернемся вот к этой истории, когда родитель вот вкладывает, а ничего не получает, и вот там такая черная дыра, где не видно ни конца, ни края. Лена, что делать в этот момент? Вот что родителю делать?
Ну, для меня история вспоминать зачем. Потому что вот я сейчас скажу такую фразу, вроде смешная, но в то же время для меня она наполнена смыслом. Если вы делаете добро и ждете за него благодарности, то вы его не дарите, вы его продаете. Да? И вот эта история ждать результатов, ждать быстрых результатов, это как будто бы я в тебя вкладываю, давай уже обратно-то. А то мало ли мне стакан воды не потребуется, да? Поэтому отдавай сейчас же, я тебе даю. Это тоже установка от, ну, не из безопасности. А работа с травмой привязанности – это работа долгую. Это как раз это безусловность, и я в тебя верю. Это я умею выдыхать. Ну, не знаю, я умею отвлекаться от действий здесь и сейчас и доверять, что с тобой рано или поздно все будет хорошо. Я могу совершенно точно сказать на своем опыте. Я, например, со своим сыном 10 лет в одиночку, да, ну, работала над этим. Я не скажу, что сейчас стала-то прям идеальная, да, надежная, безопасная привязанность. Нет. Ну, я, как и любой другой родитель, я виртуозно косячила в младенчестве. Вот. Не, назла по слабоумию, да, но тем не менее, ну, родитель всегда делает что-то, а родитель, который еще и оставляет своего ребенка, конечно, он, да, очень небезопасно поступает с ребенком. Так вот, наша задача приемных родителей – уметь концентрироваться на себе, выдыхать, не ждать плодов здесь и сейчас, а когда приходит и говорит: вы знаете, я уже все перепробовала. Я говорю: сколько пробуете? Уже год. Я говорю: отлично. Маловато будет.
У вас все только впереди, да? Вы только пошли по этой дороге, чтобы разделить ее. А мне кажется, это еще, знаешь, вот разочарование о себе. Потому что вот когда родитель смотрит на ребенка, у которого ничего не меняется, это же срабатывает эффект зеркала, то есть отражение того, а вот ты какой. То есть это ты немощный, это у тебя не получается. Поэтому возникают такие мысли, а надо его вернуть в детский дом, потому что ему найдут как раз тех людей, которые с этим справятся. Но это еще, мне кажется, там определенный уровень. А еще уровень более такой глубокий, когда как раз родитель начинает уже на этом настолько концентрироваться, настолько зацикливаться, что просто разбивается об это для того, чтобы доказать себе, что он что-то стоит, ничего не получается. И вот здесь, мне кажется, вообще полный обвал.
Да. Есть такая простецкая фраза: видишь зло, ищи боль. Мне очень важно, чтобы родитель об этом помнил. Да, и те же приемные родители, когда я только начинала, сказали мне еще одну волшебную фразу: чем сильнее хочется ребенка прибить, тем крепче надо обнять. Чем больше ребенок, да, требует вот этой помощи и плохо себя ведет, тем больше вашей любви ему нужно. Но поскольку у меня у самой проблем с привязанностью, поскольку я сама недоверчива, я не могу верить. Бесконечно кредит доверия у меня на 3 месяца всего. Если за 3 месяца не исправишься, тогда вот все. Когда я сама избегаю близких отношений, я не могу их себе позволить. Да? А когда я вот эти вспышки гнева в амбивалентности, например, и я не управляю, гнев застилает мой разум, я уже не в контакте с миром. Когда я сама боюсь вот этой неуспешности, да, то есть надежной привязанности, со мной все в порядке. И когда мои действия импульсивные, когда я сама не умею проявлять любовь и заботу, вот в достатке, когда у меня в изобилии этого нет, тогда мне очень трудно давать этому ребенку. Поэтому меня разносит от этих всех проявлений. Мне кажется, что это никогда не закончится, что ребенок все, что делает против меня специально. Тогда я забываю, что стаканчик, да, вот этими камешками, которые мне очень важно научиться рассматривать, перебирать, создавать безопасную атмосферу, чтобы ребенок смог с ними соприкоснуться и что-то с ними сделать, поменять на другие, может быть, оставить их, да, подарить кому-то, не знаю, в прошлом эти камешки. И ну вот буквально, да, сегодня мне пишет женщина: Лена, у меня вот такие проблемы, сколько консультаций мне потребуется. Я делаю глубокий вдох, выдох и говорю: добрый день. Работа над собой – это ежедневный труд. Это бережность и обучение бережности. Это принятие и обучение принятия. Это работа в долгую. Поэтому сколько консультаций потребуется, я вряд ли могу сказать. Иногда на это требуется целая жизнь. И если вы... Да, если вы как родитель взяли на себя обязательство заботиться о ребенке, просто помните об этом. Я хочу о тебе позаботиться, потому что привязанность строится вот сейчас прям быстренько на двух процессах: возникновение потребности, возникшее в связи с этим напряжение, да, и тут приходит взрослый, который удовлетворяет потребность, и напряжение снимается. Напряжение не снимается, мы начинаем зависать. Если взрослый обвиняет нас в том, что это напряжение возникло, зачем тебе, ты не хочешь, да, ну вот что-то такое, тогда это напряжение растет, тогда у меня не появляется возможности выдохнуть. Поэтому будьте бережны к себе, не забывайте про кислородную маску, да, делайте минутки расслабления, делайте какие-то приятности для себя, и помните, вот я сейчас скажу фразу, которая очень спорная, не закидайте меня, пожалуйста, апельсинами, но все лучшее родителям, все хорошее детям.
Так. Да, да, ну, слушай, что... кажется, да, здесь уже пахнет жареным. Вот. Ну, да. Дорогие, вы пишите, если вы не согласны. Почему? Вот почему не согласны? Это было бы тоже замечательно, если бы черкнули. А вот я заметила, знаешь, такое особенное, что я редко очень встречала таких родителей, которые... вот в своей позиции, когда они берут ребенка, они сразу настроены на то, чтобы ему вот помочь до определенного там возраста, да, и отпустить. И там вот он решает сам, допустим, он продолжает отношения с родителями или нет. То есть они просто говорят, мы будем делать, что надо делать, и все. То есть они не привязывают его себе, они не присваивают его, они не идентифицируют его с собой, что вот это ребенок, это результат там, моих успехов или еще чего-то. Да? Они вот, мне больше это напоминает такую вот семью уже фостерную, то есть вот как бы профессиональные родители, которые значимые взрослые, он берет ребенка, он говорит, да, я делаю все, что я могу, я для этого учился, есть практика, я помогаю, и я не ценю вот по шкале там, что он принял, не принял, как, чего. И в любом случае люди помнят, что они выпускают этого ребенка все равно с большим изменением, нежели если бы, например, этот ребенок у них не был бы в семье, не общался бы вот, в здоровых отношениях. Вот мне кажется, это правильный, но очень сложный какой-то путь для
очень
многих.
Сложно. Ну, очень сложно. Опять же, про мое личное здоровье, угу. Да, потому что моя задача напитать ребенка. Напитать из дефицита невозможно. И если я взрослая, принимаю ответственность, то я помню, что моя задача удовлетворять твои потребности. Для меня это в радость. Да? Я готова защищать тебя от обидчиков. Да? Я готова веселиться, когда тебе хорошо, грустить, когда тебе плохо. Да? И я бесконечно буду давать тебе кредит доверия. Я буду в тебя верить. Я буду тебе доверять, даже если ты делаешь что-то плохо. Это про я-высказывание. Да? Ну, это про очень много таких классных, безопасных вещей, которым нам, взрослым, стоит поучиться, если мы берем на себя такую ответственность, воспитание ребенка, раненого в душу.
Мне кажется, мы сегодня очень важные вот моменты обозначили. Я вот их напомню. То есть, во-первых, помнить, что ребенок, который приходит к вам, он приходит с травмами. Вот он с разными камешками, которые в этом стакане, и он тяжелый. Второе, что ребенок не делает нарочно, он не выбешивает вас, он не провоцирует, именно чтобы причинить зло. У него раны, он вот он больной, вот этот боец на поле боя, да, и его надо вытаскивать. То, что мы должны как-то оценить свой ресурс, действительно, можем вот мы это вытащить, можем мы это потянуть или как. Если в эту историю вошли, то это наша ответственность. И помнить, что это не, как, не оценка нашего «я», не оценка там, наших способностей. Это наше решение помочь ребенку здесь и сейчас тем, чем мы можем. Ну и, конечно, смотри в себя, то есть у меня-то что внутри, да, что у меня с привязанностью, что меня триггерует, что меня само провоцирует. Занимаемся собой. Поэтому, дорогие, я очень надеюсь, что сегодняшний разговор был вам полезен. Вот, жду ваших комментариев, отзывов, потому что знаю, тема непростая. И, конечно, как я обещала, вот здесь я зажгла уже наш домик. Я сейчас сделаю таким образом, попробую. Вот, видите? Вот. И сразу появился свет. Поэтому я вам желаю, чтобы в ваших домах он был, с вашими семьями, с вашими детьми, чтобы все чувствовали это тепло, но прийти к этому бывает порой действительно очень непросто. Ну вот у нас еще буквально две минуточки, наверное, Лен, скажи что-нибудь еще вдохновляющее.
Да, мне важно подметить, что свет в этом домике зажег взрослый. И когда мы обижаемся на своих детей, когда мы думаем, что они специально... На нас тоже влияют какие-то наши обиды, и тут мы становимся маленькими, беззащитными, наши страхи становятся сильнее нас. Поэтому иногда задавайте себе вопрос, кто я, что я сейчас делаю, что я сейчас чувствую, и как я могу повлиять на ситуацию. А еще всегда важно уметь просить помощь. Оглядывайтесь по сторонам, ищите единомышленников, ищите тех, кто поможет вам подпитаться. Ходите на встречи там, в родительских клубах, ищите поддерживающее сообщество. Безопасных специалистов слушайте, с теми, с кем у вас совпадают взгляды. И обязательно ходите на личные консультации.
это правда очень хорошая история, потому что ребенок растет, а мы как будто бы нет.
Да, я прям хочу сказать, одно из преимуществ тоже нашего проекта, я считаю, это то, что есть возможность познакомиться с потрясающими специалистами, обрести эти контакты и выйти на эту взаимосвязь. Поэтому вот, дорогие, если что, пишите, конечно, Елене. Буду очень рада, если у вас получится, сложится эта история, и вы сможете изменить и себя, и жизнь, соответственно, своего ребенка. Потому что все начинается, конечно, в первую очередь с нас. Поэтому очень хочется быть вам полезными. Надеюсь, мы и были ими. Так, Лен, спасибо огромное за это время.
Благодарю за возможность.
Такое благословенное. Дорогие, ну и вам, конечно, желаю хороших выходных и изменений в жизни. Пусть они у вас будут. Зажигайте свет в ваших домах. Это возможно. Счастливо.
До свидания.